Не привык к такому поведению, но выделываться не стану. Ложа из бревен достаточно широкая. А потом мы засыпаем. При очередном пробуждении мне удается прийти в себя чуть лучше. Я на минутку выхожу по нужде. Снаружи, очевидно же, ночь, и для разнообразия снег с дождем. Но когда возвращаюсь, нет уже чувства, что я 16 часов проработал в каменоломнях. В ту ночь я впервые вылавливаю слово. Из каменного скрипа, который издают девушки, выхватываю горловой звук, который отворяет в моем мозгу дверку. Узнаю знакомое придыхание. Слово это что-то значит.
«Вах-та».
Как-то так. «Вах-та», повторяю я. «Вода». Или «той воды». Нет, тогда бы скорее было «Вах-та». Они сразу подскакивают ко мне. Старшая присаживается передо мной на колени и хватает меня за руки. Потом двумя пальцами прикасается к моим губам. «Вода», — говорю я.
«Вода!»
— вскрикивают они одна перед другой.
«Вода!»
Младшая приносит целый кувшинчик. Я пью. Следующее слово я не понимаю, но повторяю его несколько раз, настолько точно, насколько могу. Они нетерпеливо поправляют меня, и я повторяю снова. И внезапно, через сколько-то раз, слово попадает прямиком в мой языковой центр, словно вышибив дверь.
«Вахский атлар!»
— кувшинчик. Девушка трясет кувшинчиком и кричит: «Кувшинчик!» Я кричу: «Кувшинчик и вода!» Честно говоря, здесь совсем не это наибольшее безумие. Некогда я знал этот язык. Память слов, грамматики, произношения все еще должна сидеть в центрах памяти и речи. Соединения нейронов, приводившие к тому, что я мог на нем говорить, должны продолжать существовать, что бы ни случилось с цифралом. Даже если он покинул мой мозг и сделался летающей вокруг феечкой из мультика. Феечкой, которая, кстати, куда-то запропастилась. Я слушаю их голоса. Уже знаю, что та, которая постарше, зовется Сильгой, а та, которая помладше, Синьей. Говорят они много, что-то мне рассказывают, смеются. Звучит все словно шум, издаваемый деревянной мельницей с водяным колесом, но среди скрежета, тарахтения и плеска начинают проявляться знакомые звуки. Слова. Слова, которые я некогда знал. Поэтому я сижу и слушаю мельницу, ожидая слов. Я не должен их учить. Каждое новое просто-напросто вскакивает на свое место. Но все равно движется это все медленно. Я пользовался словарем из каких-то 30 тысяч выражений. Если всякое пробуждение — это один день, а я всякий раз буду отыскивать по три слова, все мы в этом доме успеем постареть, прежде чем сумеем поговорить. Я все еще слаб. Уже не настолько, как в самом начале, но все же. Просыпаюсь на довольно короткое время, а после вновь засыпаю. Всегда в ночи, в полной темноте. Теряю ориентацию и чувство времени. Горит огонь, кипит суп в котле. Девушки говорят и сидят при свете лампы. Я слушаю, повторяю и пытаюсь набраться сил. Но едва я начинаю думать и обретать ориентацию, на меня опускается усталость, и я снова засыпаю. Я пойман в бесконечной дождливой ночи. Делю время между сном, едой, сортиром, который представляет собой часть каменной бани, курсом языка побережья парусов и сексом. У меня нет одежды, я не выхожу во двор и не знаю, как давно не видел солнечного света. Зато во время коротких периодов сознания я начинаю складывать свои первые предложения. Пока имбецильные. «Я есть суп хороший, спасибо». Но все же это какие-то начатки языка. Свет дня я вижу лишь во сне. Тогда я лечу, словно птица, над горами, между скалами, кустами и сухой травой. непременно попадаю туда, где звенит сталь и брызжет кровь, как если бы меня что-то туда притягивало. Но с того времени, как я начал обретать язык, что-то изменилось. В моих снах вновь появилась женщина. Высокая, почти моего роста, в короткой тунике и кожаном доспехе, укрепленном плитками металла, с волосами, будто кровавое пламя, вырывающееся из-под глубокого шлема. Она держит копье с двумя наконечниками, с каждого конца древка, а еще овальный щит. Всегда стоит среди сражающихся, раскинув руки, а у ее ног идет резня. Ее никто не видит. Она таинственно улыбается, экстатически раздвигает губы, а на ее лицо брызгает кровь из чего-то распоротого горла.
«Два наконечника», — говорит она мне, показывая копье. «Два наконечника. Жизнь и смерть. Оба ранят. Видишь?»
Она говорит медленно и отчетливо, простыми предложениями, собственно, предельно короткими фразами, но я все равно понимаю не сразу.
«Два наконечника», — повторяет она, — «любовь и бой. Оба ранят. Видишь? Это я. Один и тот же огонь в венах. Ярость и смьёклинга».
Раньше я не знал этого слова, но о значении его легко догадаться. Я лишь чувствую, что оно полно пренебрежения, как и сопровождающий его жест.
«Я Хатрун», — говорит она, — «человеческое пламя, то, что сжигает душу. Я даю и отбираю жизнь. Смотри».
Я смотрю на резню, насилие и людей, что вспыхивают дикой жаждой в самых далеких местах. В сараях, среди скал и лесных просторов. И в этом всегда есть одержимость, безумие, ярость и насилие. Женщины и мужчины срывают с друг друга одежды, а после жадно впиваются в свои тела, словно желая друг друга загрызть. Хатрун выставляет перед собой свое странное копье, древко и направленное в противоположные стороны два наконечника.
«Ты можешь выбирать. Жизнь и смерть. Обе ранят одинаково. Знаешь ли ты ответ? Умеешь ли выбирать?»
«Не умею. А потому я просыпаюсь, все еще не зная ответа. На самом деле я не знаю даже вопроса». «Когда утро?» — спрашиваю я у девушек. Я часто об этом спрашиваю, но ответа не получаю.
«Шш!»
— узкая ладонь закрывает мне рот.
«Не нужно. Сейчас ночь. Сейчас тихо. Безопасно. Плохие люди спят. Ночью в горах не ходят. Сейчас безопасно».
«Кто такая Хатрун?» Они отпрыгивают от меня с тихим вскриком, прикрывают лица и прячутся по углам.
«Не говори так!»
— шипят шепотом.
«Не зови ее! Пока не зови! Сейчас ты наш! Сейчас спокойно и тихо! Есть крыша и огонь! Есть еда! Не зови ее! За ней идут кровь и боль! Не зови! Она бродит где-то в горах! Это дурное время, война богов, много крови и слез. Она такое любит. Это ее время. Пойдем.
Младшая протягивает руки.
Обними меня. Не думай о ней. Она как нож, что ранит каждой стороной. Она смеется, когда льются кровь и слезы. Не зови ее. Лучше возьми меня.
Мало что можно таким способом узнать. Ну, по крайней мере, я учусь языку. Мы снова встречаемся с ней на поле боя. В пустой, устланной телами и доспехами котловине среди скал, где властвует Хатрун. Она сидит на каменном троне с высокой спинкой, скрестив ноги. Одна рука на щите, вторая держит копье, упертое в землю одним из наконечников. Вокруг клубится туман и каркают вороны, похожие на черные кляксы.
«У тебя должен быть ключ», — говорит Хатрун. «Отчего же ты все еще закрываешь глаза? Взгляни!»
Она вскакивает с каменного трона и поднимает с земли череп.
«Смотри!» — кричит. «Что это такое?»
«Смерть», — отвечаю я.
«Нет!» — кричит она. «Смотри, что оно на самом деле! Разве не видишь? Это камень!»